убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня тема программы «Спор вокруг украинского долга России». У нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте. Откуда вы знаете мое отчество?
Мы все знаем. Работа у нас такая. И директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Итак, вчера президент Путин распорядился подать в суд на Украину из-за невыплаты долга. Теперь Министерство финансов готовится к судебной тяжбе. На кону 3 миллиарда долларов. Действия украинских властей. Роман Владимирович, вопрос к вам.
Ну, наш премьер-министр, дорогой, сказал, будем с вами судиться. Я так понимаю, что ближайшее будущее украино-российских отношений в целом — это исключительно суды. Ну, если, конечно, российская армия не начнет наступать, как было летом этого года. Если на фронтах ситуация принципиально изменяться...
Куда наступать?
Принципиально изменяться не будет. Все только через суд. Это же комплекс вопросов. Потому что вы так раз 3 миллиарда вытянули, как бы. А вообще-то украинское правительство готовит масса исков против Российской Федерации за оккупацию Крыма, за войну на Донбассе и куча-куча всего. Так что это долгий процесс. Не говоря уже о Стокгольмском арбитраже и спора по газу.
А подождите, а судебные тяжбы потому что не денег отдать долг или потому что это позиция?
А почему мы должны отдавать? Если даже у нас... Если даже они у нас есть, а деньги у нас есть, так как вся финансовая структура работает, то эти деньги надо потратить, и уверен, в наши руководители найдут куда. Надо укреплять обороноспособность государства и куча-куча других вопросов.
Да, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Алексей Анатольевич, ваш оппонент. Да. Ваш оппонент говорит, деньги не вернем. Будем судиться.
Ну,
как вернуть деньги? 3 миллиарда долларов на дороге не валяются.
Нет, ну понятно. Абсолютно понятная история. Есть, так сказать, межгосударственное соглашение, а вот такое взаимокредитование на государственном уровне — это часть межгосударственных отношений. Есть межгосударственный договор, там четко прописаны, собственно, цифры, там сроки платежей, там графики платежей и так далее. Они, очевидно, нарушаются. Ну, если уж, как говорится, так вопрос стоит, то да, пойдем в суд, почему нет?
Угу. А почему не идем на реструктуризацию долга, как, например, Евросоюз?
Почему? Мы же предложили довольно льготную и удобную, кстати, схему для всех. Ну, там, к сожалению, вопрос гарантий встал. Никто гарантий сегодняшней Украине, сегодняшнему украинскому государству давать не захотел. Даже, собственно, скажем, кураторы украинского
процесса. По российскому кредиту, вы правильно добавьте, потому что по другим кредитам гарантии нам дают. В частности, наши союзники США.
Значит, вот именно, что значит даже США, то есть кураторы сегодняшнего украинского государственного проекта, не захотели давать таких гарантий. Даже, так сказать, надавили на определенные рычаги и заставили МВФ поменять подходы, да, я имею в виду к странам в дефолтном состоянии. Ну, ничего страшного, проблем нет, так сказать, конечно, деньги эти не лишние, никто их не спишет, не простит. Другой вопрос, что, ну, если через суд, значит, через суд, почему нет?
Ну, а с другой стороны, мы же деньги давали господину Януковичу. Почему сейчас действующие украинские власти должны возвращать этот долг? Ну, Янукович же не забрал эти деньги.
Это очень правильный вопрос.
Конечно, отличный вопрос. А перед этим мы давали деньги, значит, так сказать, там, этому Ющенко, а перед этим другому президенту, перед этим другому.
Каждый раз, когда вы давали?
Каждый раз
что-то
приходил,
я не помню,
ну, слушайте, я вас умоляю. Каждый раз приходил следующий и говорил, что вот это, дескать, долгов наделал предыдущий, поэтому мы давать не будем. Это вообще такая, ну, к сожалению, сложившаяся практика украинской государственности последних 20 с небольшим лет. Но, отвечая на ваш вопрос, я хочу заметить, что деньги давали не Януковичу, а деньги давали государству под названием Украина. отдала эти деньги им государство под названием Россия, Российская Федерация. Угу. И это вопрос межгосударственных суверенных отношений, а не вопрос там Пети, Васи, Коли там, или Вити.
Да, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Роман Владимирович, действительно, Россия давала, одно государство давало деньги другому государству. Почему сейчас Украина не хочет нести обязательства по долгу, который был выдан?
Ольга, все так классно звучит. Государство давало, одно государство давало деньги в долг другому государству. Есть один маленький нюанс. Наши российские партнеры бывшие очень часто из вот такой гигантской стопки между межгосударственных отношений выбирают только то, что им выгодно. Ну, так не получится. Мы или выполняем весь комплекс межгосударственных договоренностей, или тогда вы не думайте, что это мы делаем, это мы не делаем. Насколько я понимаю, тут есть два варианта. Значит, первое. Судя по всему, это соглашение было написано на другой стороне Будапештского меморандума. Это первое. А вторая часть... Эти 3 миллиарда, что это за сумма? Давайте вспомним, как и при каких условиях
вообще
они были даны.
Вообще-то
фактически,
3 это первые выданные,
фактически,
да, обещали 12. Обещали, а
фактически это взятка в особо крупном размере, которую выдал действующий президент Российской Федерации президенту на то время Украины, который находится где? Где-то на территории России. Вас никогда не... Интересовал вопрос, а почему же Виктор Федорович, который где-то вот здесь скрывается, ну как-то, может быть, вы ему вопрос зададите?
Виктор Федорович,
вы хотите сказать,
деньги?
Что он увез их в чемодане, что
Виктор
кстати,
Федорович...
есть и такое мнение.
Роман Владимирович, Виктор Федорович, ну вроде как бы, если верить официальным источникам информации, в частности, и украинским СМИ, Виктор Федорович эти деньги тратил не на себя лично.
Да он их вообще не тратил. Дело в том, что просто, знаете, это
может,
вообще...
Может, их не было?
Да нет, ну что вы. Вообще это такой, ну... очень распространенный сегодня, к сожалению, и уважаемый мной украинской журналистики такой упрощенный и поверхностный подход, допустим, к такому важному вопросу, как межгосударственное кредитование. Эти деньги нельзя, понимаете, это не чемодан с деньгами, да, это даже не вагон с деньгами, понимаете, это просто некие записи в виде цифр с n-ным количеством нулей на определенных корреспондентских счетах национальных банков, да. Mm-hmm. В данном случае мы говорим про Национальный банк Украины, у которой в определенный момент появилась эта цифра. Действительно, деньги эти были потрачены на социально-экономические программы. Украина находилась в преддефолтном состоянии тогда, ситуация была очень сложная. Действительно, Янукович просил деньги везде. МВФ ему, кстати, тогда отказал, да, предложив очень серьезно ужесточить и социальную систему, на что он пойти, понятно, не мог. Mm-hmm. И, кстати сказать, на что сегодня пошла современная Украина. Я имею в виду сегодняшние власти, они с удовольствием это пошли и проводят это. Вот. И, конечно, он эти деньги потратил. Ну, понятно, что потратил не по карманам. Я допускаю, что что-то там и кто-то разворовал и так далее. К сожалению, это практика и была на Украине, и сегодня она продолжается. И, кстати, это не мое мнение по этому поводу. По этому поводу вот куратор Украины Байден высказался буквально вчера, да, очень жестко по поводу того, что Украина в жутко коррумпированное государство, да, наверное, самое коррумпированное, которых он знает.
Алексей Анатольевич, вот смотрите, это с одной стороны, а с другой стороны, вы чуть ранее отметили, да, мы Ющенко давали кредит, мы и
конечно.
Януковичу давали
и
кредит.
Тимошенко с удовольствием.
А может быть проблема в том, что мы просто вот так вот раздаем кредиты и себя никак в этом отношении не можем обезопасить. И потом возникают такие проблемы, которые нужно решать через суд.
Хороший вопрос, между прочим. Ведь,
то есть как бы в этом отношении соседнее государство Украины
отличный,
абсолютно ни при чем.
Отличный, ну как ни при чем. Отличный вопрос. Значит, собственно, когда вы даете деньги, любой банк, да, перед тем, как выдать вам какую-то ссуду или кредит, он у вас просит кучу документов, да, которые подтверждают вашу платежеспособность. Потом банк, так сказать, требует кучу каких-то обеспечительных мер. Там залоги, я не знаю, какие-то гарантии, поручительства и так далее, да. И понятно, что в отношении такого, так сказать, клиента, да, ну, извините, в кавычках, как вот государство Украина, стоило подумать, да, как мы будем возвращать эти деньги, если что. Ну, почему-то тогда особо никто этим вопросом не задавался. Ну, это и тоже понятно, потому что в межгосударственных отношениях, понимаете, существует такая практика, особенно вот во такой помощи финансовой, считается, что государство — это некая константа, да, она все равно будет. То есть, когда, так сказать, Украина под эти деньги выпустила, так сказать, еврооблигации, мы же получили государственные бумаги Украины, да, которые она гарантирует. Да. Понимаете, считается, что они всегда могут быть предъявлены к оплате, независимо от политики, там, политического строя, каких-то изменений, там, курса и так далее. То есть это все равно суверенный долг, который все равно рано или поздно будет выплачен. Поэтому такое вот, ну, отношение, понимаете, то есть особо никто же, как сказать, Украина же никуда не делась. И я надеюсь, что никуда не денется. И
не поэтому, дождетесь. Украина, да, была, и в этом есть
смысле,
и будет.
Да, и в этом смысле рано или поздно, конечно, Украина свои долги покроет. Не эти власти, так следующие.
Это директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Программа «Баррикады». Я напоминаю, что также с нами в студии шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман Владимирович, вот смотрите, как гражданку Российской Федерации меня, если честно, интересует только один вопрос. Меня не интересует политика, меня не интересует абсолютно взаимоотношения между нашими государствами. Это дело дипломатов, так сказать. Меня интересует только один вопрос. Деньги-то нам вернут?
Конечно, нет.
Эти деньги нам очень бы пригодились.
Я же говорил, юмористическая программа.
А почему? Вы буквально несколько минут назад сказали, что у Украины деньги есть. Позвольте нескромный вопрос. Откуда? И если деньги есть, почему вы не хотите вернуть долг и расстаться, так сказать, с друзьями?
Ольга, с друзьями мы с вами не расстанемся никогда, потому что мы с вами, наше государство, расстались врагами. Да, если ладно, у вас, нравится. Знаете как, вас, вот то, что я вам с самого начала сказал, у вас очень классно, как бы, вот так вот раз, вас интересует только 3 миллиарда, все остальное вас не интересует, правильно? Вас не интересует все остальное?
Ну, в
ради
частности,
Бога.
Конкретно сейчас меня интересует,
ну,
судьба 3 миллиарда долларов.
Я же не против, чтобы вас это не интересовало, как бы. А мне, как гражданина Украины, интересует вопрос, а как же это так, что... Фактически, часть моей страны оккупировала ваша страна, и вы нам говорите, типа, мы вам еще должны. Еще вам сказать, еще раз повторю. Эта вся история, она затянется, скорее всего, на десятилетия, и если будет
Давайте
какое-то решение, то каким-то пакетным решением, когда, вот, я не знаю, или у вас власть поменяется, или у нас поменяется, ну, у вас, наверное, никогда не поменяется, как бы, но вот какой-то вариант может быть такой, что как-то какой-то...
То есть 3 миллиарда за Крым маловато будет? Я правильно вас понял?
Ну,
вашу,
у нас,
логику, вашу логику.
Наш, ну, это на самом деле не только моя логика. Это
да,
логика
понимаю.
Украинских,
ну, вот,
властей.
Вот именно, что это логика популистская.
Премьер-министр нашей страны, да, и премьер-министр юстиции, который этим вопросом занимается, они же там готовят эти иски. Там разные суммы называются. Кстати, самая минимальная не 3 миллиарда, а 50 миллиардов, чтобы вы понимали. Ну, как, не знаю, там человек, который назвал сумму 50 миллиардов, был чуть ли не... Его чуть ли не обвинили в измене, что он такую маленькую сумму назвал. Поэтому, как бы, можно долго... Я вам еще раз говорю, можно долго... Можно смеяться, рассказывать про 3 миллиарда и все остальное. Но, отношения между нашими странами, они не упираются только в это. Если вы, как гражданин России, 3 хотите требовать,
слава богу, у меня
3 миллиардов, 3 миллиардов нету, я вам лично дать не смогу.
Алексей Анатольевич, да. Секунду. Роман Владимирович, вопрос от 57-го. Ну так вы либо отдавайте долг, либо признавайте, что Крым теперь российский.
А при чем тут одно и другое?
Ну подождите, по вашей логике, если я неправильно поняла, вы меня поправьте.
Нет, конечно, вы неправильно поняли.
Получается, но если вы отобрали у нас Крым, ну и забудьте про свои 3 миллиарда. То есть, получается, у нас Крым теперь стоит 3 миллиарда долларов.
Как будто кто-то сейчас...
Слушайте, ну это действительно вы как-то в юмор переводите. Я же вам еще раз сказал, что вы вот так вот меня вот как бы пытаетесь как бы поймать, может быть, если я не совсем точно высказываю свою мысль, но простите, я ж как бы иностранец, как бы.
Все-таки.
Для иностранца говорю неплохо по-русски. Так вот смотрите, я вам еще раз говорю, что эта ситуация, она гораздо сложнее и более многоградная. И я же не знаю, например, вот точно, какие какой выставит правительство Украины и Российской Федерации за потерянные территории. Я не знаю, это может быть... Ну, это я вам специально назвала вот эту сумму, эту цифру 50 миллиардов, что в Украине, как бы, человек, который сказал, там его очень сильно критиковали. То есть, и это как бы первое, тем более это не значит, я хочу подчеркнуть, что вопрос не идет в том, что если как бы, как в логике украинских властей, что вы нам там, условно говоря, даете там миллиард миллиардов, как бы Крым ваш, ничего подобного, это вопрос упущенной выгоды, или как оно там называется, вот может кто-то, может вы юрист, может мне поправить.
У нас это много все. Юристов нас слушают, поэтому, друзья, вы можете поправить нас, смс-сообщение
925-48. Ну, логику, я надеюсь, вы поняли.
Логику мы поняли. Прямой телефон нашей студии 7373948, код 495. Вы можете подключаться к нашей беседе и спорить с нашими уважаемыми гостями. Напоминаю, у нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства Роман Цымбалюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Роман Владимирович, хотелось бы все-таки разобраться. Давайте с вами поразмышляем. Вот, допустим, судебные тяжбы. Допустим, на десятилетие. Допустим, это все затянется, но суд, неважно уж какой, принимает решение, что Украина все-таки долг должна России. Вернуть.
Конечно, да и дело не только в трех миллиардах, поймите.
Я так думаю, что решение судов, я к чему просто все это время апеллирую, что когда станет вопрос именно в такой плоскости, то украинская сторона, ну, с большой вероятностью она будет требовать решать проблему в комплексе, о чем я вам, собственно говоря, и говорю.
Вы знаете, я бы остерегся.
Так что еще неизвестно, кто кому в результате окажется должен.
Приблизительно об этом я и хотел сказать. Я бы остерегся на месте наших украинских, ну, назовем так, пока партнеров, идти этим путем. Нет, ради бога, конечно, если они считают себя вправе и предъявляют какие-то претензии, конечно, пусть идут в суд. В конце концов, мы живем в цивилизованном мире, где в суде, так сказать, можно установить истину. Но я боюсь, что в тех судах, о которых вы говорите, встанет еще много разных вопросов. Например, вопрос, значит, суверенного долга СССР, который Россия взяла на себя целиком, да, а эту часть, которая, так сказать, ну, в пропорциях принадлежала Украине, никто же не ставил, значит, под сомнение тогда.
Но вы в результате получили все активы за границей, кроме этого.
Какие активы, я вас умоляю?
Что значит?
Сотня домов по разным, сотня домов посольств по разным местам. Это ерунда.
Это первое.
Это ерунда.
Кроме этого, вы получили, вы получили Советскому Союзу, кроме этого были должны,
Кто вы?
Масса...
Кто вы?
Нет, другие страны...
Так вот...
Другие страны должны были Советскому Союзу деньги. И вы получили и долги, и кредиты вместе.
Да вы ерунду говорите. Вы говорите ерунду.
Что значит ерунду? Сейчас вы списываете кубинцам и всяким другим странам как бы советские долги.
Если бы вы подготовились посерьезнее к этому эфиру, вы бы обратили внимание, что...
Ну, это классический вариант.
Что там цифры, ну, грубо говоря, на порядок разнятся, да? И очень много такого можно накопать. Дело в том, что в определенный момент, так сказать, никто не стал в этом разбираться. Просто по факту, знаете, разошлись, и ладно. На Украине осталось огромное количество собственности. Значит, вот откуда возникали этот суверенный долг Советского Союза? Да, это внешнее кредитование. В том числе на что? На постройку инфраструктуры на той же Украине, понимаете? На электростанции, на предприятия, на какие-то инфраструктурные проекты и так далее. Вы же этим всем пользуетесь. Дело в том, что если все это взять в сумме и посчитать, я уверяю вас...
Это чистая манипуляция, то, что
будет
вы говорите.
Нет, это не манипуляция.
Это чистая манипуляция.
Это не манипуляция. Я специально изучал вопрос.
С этой точки зрения, я могу сказать, что когда украинцы осваивали Российскую Сибирь...
Итак, господа, я призываю вас к порядку.
Они еще и море черное выкопали, как мы знаем из учебников, значит, истории...
Нет, ну по вашей логике, в советские годы жители Украины ничего не делали,
давайте,
и только ждали,
давайте
и только
смотрели,
когда... Я
говорю, если вы ерунду собрались сказать, давайте просто ржать.
Стоп, господа,
а
стоп.
Если серьезно, то серьезно. Понимаете,
давайте,
это глупо,
давайте по очереди
неумный,
все-таки. Мы же с вами взрослые люди, мы ведем с вами дискуссию,
Алексей,
не пытаемся
это неразумно
друг друга оскорбить или унизить.
Что до 91-го года работали, по вашей логике, получается, только граждане РСФСР.
Да нет, ни в коем случае.
Так тогда тоже не говорите глупости.
Граждане, мы говорим о государствах, мы говорим о межгосударственных отношениях, мы говорим о юридической стороне вопроса, не об эмоциональной, не о чувстве, значит, значит, национального достоинства, которое там тогда попирали и так далее, как некоторые считают цифры. Люди у вас. Поясните. Мы говорим о вполне конкретных документах.
О конкретных документах, пожалуйста, поясните мне следующую цифру. Суверенный долг Союза Советских Социалистических Республик на конец 91-го года составлял примерно 30 миллиардов долларов. Да, одной Кубе мы простили 32 миллиарда.
Ну, ничего страшного. Нет, подождите, он гораздо больше был. У вас неправильные цифры.
Я вам об этом и говорю, что у Советского Союза...
Цифры. Какие правильно?
Глупцом называйте. У Советского Союза, кроме долгов, и были кредиты. Он тоже выдавал. И вы это тоже все получили.
Вы сейчас говорите, что значит долг 30, а простили 32. Как такое может быть?
Нет.
Сложите.
Долг, наш долг составлял 30 миллиардов вообще.
Да. Ну,
вообще.
Да, я понимаю.
А мы себе позволили простить Кубе 32.
Ну и что? Простили.
Ну так подождите.
Это наше суверенное право.
Алексей,
это
же
наши деньги. Мы
Алексей, я вас правильно понял, что вы признали, что Советскому Союзу Советскому Союзу, другие страны были должны больше, чем должен был Советский Союз.
Так, но это же тоже пассив. Это же не актив.
Правильно.
Ну.
Ну так подождите, если вы... Блин, я просто, если честно, с вашей российской логикой волосы стоят дыбом. Вы хотите с Украиной, вы хотите разделить только долги. А то, что должны Советскому Союзу, это типа наше.
Можно немому сказать, Советского Союза нет уже давно.
Я
еще раз прошу дать, так сказать, мне закончить мысль.
Я не могу разобраться, как мы с вами говорим. Все вместе, втроем или все-таки
по
очереди?
Вот я об этом хотел, это и хотел предложить. Так вот, значит, есть вот, что мы сегодня обсуждаем, да? Мы обсуждаем вполне конкретную вещь. Мы обсуждаем условно-кредитный договор, да? На 12 миллиардов долларов, из которых 3 выплачено немедленно. Потом выплаты были приостановлены. Он был, действие договора было приостановлено, да? Вот, договор есть, да? Долг есть. Значит, обязательства есть, обязательства не выполняются, понимаете? Коллега, вполне я допускаю, что это довольно широко распространенное мнение, такое бытовое на Украине. Не будем им отдавать, да пошли они, а вот то, а вот все. Но мы же оперируем юридическими какими-то вещами.
Давайте тогда,
вот есть
Роман Владимирович,
случай,
с юридической точки зрения будем спрашивать. Вы не хотите отдавать нам деньги? Почему?
Давайте, да какая разница, почему?
Так нас интересует юридическая позиция.
Секунду. Вот именно, что в юридической практике такого понятия, как «я не буду отдавать тебе долг, потому что ты там плохой, потому что ты, я не знаю, там ходишь не так, как мне нравится, потому что ты думаешь не так, как мне нравится», и так далее. Понимаете, это же не... Ну, это не такой записи в договоре нет. Я имею в виду такого пункта. Почему, так сказать, коллега может не отдать мне деньги, да? Тогда должен быть
вы
договор написан.
Еще не давали,
вот и все.
Чтобы я вам что-то отдавал.
Ну как же?
Роман Владимирович,
я вам 3 миллиарда дал.
Давайте все-таки разберемся с нашей юридической терминологией.
Когда, там проценты мизерные.
Когда власти Украины говорят, что давайте, друзья, мы с вами этот спор вокруг украинского долга будем решать в суде, мы деньги вам никакие не будем отдавать. Какие основания? На каких основаниях делаются такие заявления?
Ну, во-первых, тут есть еще такой момент, что даже сегодня или вчера наш премьер-министр говорил, что он же не исключает возможность реструктуризации этого долга. Давайте реструктуризируем.
То есть вы тогда определитесь. Если
Украина...
Либо реструктуризировать.
Не, ну то есть, другими словами, вот позиция властей как Украины сейчас какая? Если вы не реструктуризируете, мы его просто вам не отдадим. Вам предлагают его, давайте реструктуризируемся, как вы говорите, реструктуризируем долг.
А где гарантия? А где гарантия, что после реструктуризации долга деньги нам будут возвращены?
Гарантии дают только Господь Бог.
Вот, гарантия, вот именно, понимаете?
Ну,
вот
как все, вы мне, слушайте, вы мне так говорите, где гарантия? Ну, что вы хотите от меня услышать?
Ну,
что вы от меня хотите услышать?
От журналиста.
Нет, я хочу услышать, какие
я не знаю,
с точки
как
зрения
бы,
международного права в такой ситуации даются гарантии одним государством, другому государству. Это
совершенно
все, что
правильно,
я хочу
совершенно
знать.
Правильно, совершенно
а вот это, кстати, очень интересный вопрос совершенно вы задаете. Правильно. Вот вы тут на меня набросились, как бы, отдай 3 миллиарда, отдай 3 миллиарда. А я вот мне вот, например, как гражданину Украины, кстати, вот очень интересно, как это так? Приехал Виктор Федорович сюда,
так.
Провел одну ночь с Владимиром Владимировичем Путиным в Кремле. Можете не смеяться, это доподлинно мне известно. К ним приходило в гости несколько российских министров, таких как министр финансов Силуанов, первый вице-премьер.
Вы в Москве тогда были?
Шувалов.
Вы в том году в Москве работали?
Алексей Анатольевич.
Вы в том году в Москве работали?
Директор «Газпрома» Алексей Миллер.
Интересно, это важно.
В результате вот этих...
Вечером тогда домой, Янукович.
Стоп.
Я помню это очень хорошо.
Давайте, Роман Владимирович, давайте
закончим. Уже даже
Алексей Анатольевич, выключи микрофон.
Да выключите.
Так, Роман Владимирович, прошу
и
вас.
В результате этой совместно проведенной ночи родилась... Вы не смейтесь, потому что переговоры закончились ровно в 6 утра. Вот и все.
Так.
Вы там были?
Друзья, это программа «Баррикады». К сожалению, мы прерываемся на новости. У нас в гостях шеф-корреспондент
информационного
агентства Роман Цымбалюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мы продолжим нашу жаркую дискуссию после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:39 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». Тема программы «Спор вокруг украинского долга России». У нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Роман Владимирович, наверное, этот вопрос я адресую вам, Алексей Анатольевич. Вот до выпуска новостей Роман Владимирович говорил следующую вещь. Если так сильно... Я перевожу. Если я буду не права, вы меня поправьте. Mm-hmm. Если вы так сильно хотите вернуть свои 3 миллиарда долларов, ну почему вы тогда не пошли на реструктуризацию долга? И спокойно, Владимир Владимирович, кстати, это предлагал, 2016-17-18, возвращаем по миллиарду, и вроде как бы, по крайней мере, деньги в страну возвращают.
Так разве это не реструктуризация,
потом, это
есть?
Да, а потом позиция изменилась.
Да,
а потом мы сказали, говорят, будем судиться.
Нет, потом Украина, нет, здрасте.
Просто там же разные условия реструктуризации.
Никто, то, что касается первой части вашего вопроса, просто никто не захотел, так сказать, гарантии предложить, да, из выше озвученных, да, ни Евросоюз, ни США, ни один из топовых банков мировых, вот, поэтому это не состоялось. Другой вопрос, что там возникло...
А нам нужны были гарантии именно Евросоюза?
Ну, кого-то,
а
либо...
А при чем здесь Евросоюз?
А это было озвучено в предложении, либо Евросоюз, либо США, либо, значит, там один или несколько топовых банков мировых. Международных. Вот. А потом возникла новелла уже, так сказать, инициатива украинская, дескать, вот, нет, это не годится, давайте реструктурировать хотя бы 20%. А, то есть, понимаете, да, с одной стороны, платить не будем долго, нет, потому что вот
на такие же
коллега,
Украина настаивала о том, что реструктуризация
коллега,
была на тех же условиях, как и всем остальным кредиторам.
Да, коллега как бы, ну, вот эту эмоциональную позицию, которая сегодня в украинских медиа прокручивается, он ее озвучил. Да? То есть долго нет, платить не будем, потому что, ну и так далее по списку. Да? А вторая позиция, дескать, мол, долг есть, но его надо реструктурировать, и как-то вот, потому что нам тяжело. Так надо определиться, либо долг есть, либо долга нет, да? Если, значит, наши украинские партнеры утверждают, что долга нет, тогда возникают, так сказать, документы в суде, и суд уже решает, есть долг или нет, да, то есть, понятно, слова против документов. А, значит, если долг есть, и речь идет о том, чтобы как-то снизить нагрузку, потому что тяжело, потому что не хватает в бюджете денег и так далее, я хочу сказать, что до недавнего времени, так сказать, этот долг обслуживался Украиной. Вот последний платеж, по-моему, летом был, и ничего такого...
Ну, по-моему, до сегодняшнего дня вот как раз никаких нарушений.
Так я об этом, и говорю. Да-да-да. То есть он еще же, вот следующий платеж, он не наступил. Он должен быть вот, ну...
20 декабря.
Да, в декабре. Понимаете? Вот. То есть, стало быть, долг есть, долг обслуживается, и вдруг сейчас возникает такая эмоциональная дискуссия про то, что про взаимные обиды, да? Это вот немного другая категория. Все-таки, на мой взгляд, платить по долгам нужно всегда, а расплатившись по долгам, ты имеешь право на эмоцию, имеешь право, кстати, встречный иск предъявить в любом международном суде и так далее.
Алексей Анатольевич, смотрите, МВФ заявил о том, что даже если будет технический дефолт, то организация все равно продолжит кредитовать Украину. А разве это не гарантия? А чем это не гарантия?
Ну, это не гарантия. Это, во-первых, это в любом случае на волю МВФ, а потом вы посмотрите, что происходит с МВФ. МВФ, по сути, сегодня, ну, не знаю, сознательно понимают они это или нет, они перестают быть таким авторитетным международным институтом. То есть, когда они, перебываясь в воздухе, меняют правила игры, да, которые вот складывались десятилетиями. То есть, вот, условно говоря, угроза дефолта для проблемных стран всегда была серьезным рычагом для понуждения этих стран к тем или иным непопулярным часто реформам, так сказать, ужесточению какой-то внутренней валютной дисциплины, там, урезание социалки и так далее. Понимаете, это всегда был такой элемент, что ли, воспитания, да, то есть все страны мира, а в МВФ входят практически все крупнейшие страны мира, знали, что есть вот некий финансовый регулятор международный, который, если что, поможет, но и в то же время, так сказать, выступает таким серьезным ограничителем вот в распущенности,
но
да.
В таком случае, если вы
а
говорите,
сегодня
что
получается,
МВФ...
что он сам себя, да. сам себе... выстрелил в ногу, да?
Да,
то есть он меняет правила.
Себе в ногу, практически он,
да, меняет правила.
Себе голову.
А конечно, что, я не исключаю, что сейчас...
Что Россия до сих пор делает
я,
в МВФ в
вот я
случае?
Хотел вам... Вы меня с языка
Россия,
сняли. Вы меня с языка
может,
сняли.
Может
я не исключаю,
из
не только Россия. Я не исключаю, что вот после подобного поведения МВФ начнут массово покидать серьезные страны. Что там делать? Зачем оно нужно?
Это даже директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Программа «Баррикады». Также у нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цымбалюк. Роман Владимирович, смотрите, продолжаем разбираться с украинским долгом. Вот сейчас идет тяжба, например, Украина говорит, мы не будем вам, ну, сейчас конкретно возвращать эти долги, там, определенные условия и так далее. Как это влияет вообще на кредитный рейтинг Украины? Украина не боится, что она окажется вот просто в катастрофической финансовой яме, если сейчас еще и откажется выполнять свои обязательства по долгам?
Ну, сейчас наши союзники настоящие в Украине оказывают очень большую финансовую помощь, она значительно выше 3 миллиардов долларов, и чтобы там вы не говорили, как бы, что если они не дали гарантии по российскому кредиту, то они не верят в будущее Украины, как бы, это... Верят, не верят, это такая
ну,
очень...
Ну да, Байден сказал, что у Украины есть последний шанс, он вчера об этом
очень
говорил, да,
очень,
очень надеется,
очень условная дефиниция.
Поборет, там,
самое подождите. Главное, что другим, по другим сотрудничество по кредитованию, финансовой помощи по другим международным институтам, по всем, Всемирный банк, ЕБРР, что там, Европейский Союз, тот же МВФ, все программы продолжаются, Украину... ей дают деньги в долг, так что все нормально. Просто я в этом плане, я вам еще раз говорю, вот вы, это вот чисто такая вот русская черта, что вот этот договор, он нам нравится, тут нам должны, это мы будем выполнять. А вот этот межгосударственный договор,
какой?
Вы знаете,
какой?
Этот мы, как
какой
бы,
этот?
Знаете, мы это не признаем, это ерунда. У вас произошел Майдан, у вас, как говорил Владимир Владимирович, после революции или после военного переворота, как вам удобно, возникает новое государство, с этим отношением, с этим государством у нас никаких отношений не было, мы начинаем с нового листа. Но когда что касается то, что выгодно вам, такие, как газовые контракты, вы говорите, нет, у нас контракт, вот у нас, вы нам должны 3 миллиарда, вот у нас документ. Так вы разберитесь, как бы. Мы, Украина, это новое государство по российской версии или нет? Если так, тогда давайте строить отношения полностью с нуля.
Я если вам еще, Россия реструктурирует,
я вам еще раз... Когда вы обращаетесь ко мне лично, я не знаю, как бы, потому что я не работаю в Минфине. Я просто вам еще раз говорю. Я вам не просто так сказал, что, очевидно, этот документ был написан на другой стороне Будапештского меморандума. Вы понимаете, как у нас все зашло сейчас далеко? 3 миллиарда, слушайте, дай Боже, чтобы мы только с вами о 3 миллиардах дискутировали, вы меня
Роман
обвиняли,
Владимирович,
что мы не платежеспособности, мы
можно
вам не отдадим.
Роман Владимирович,
все намного
если,
серьезнее.
Если вы мне не можете ответить на вопрос, вернут власти Украины
зачем
нам деньги.
Зачем пришли?
Нет, вернут нам власти Украины деньги или не вернут, тогда ответьте мне вот на какой вопрос. А как себя чувствует экономика Украины сейчас?
У нас все очень тяжело. А что это? Это для кого-то секрет? Вы хотите обсудить вероятность дефолта? Хотите, как это, продолжим главный тезис российских федеральных каналов, когда тут гражданам России рассказывают, как в Украине плохо? Да, в Украине не очень все хорошо. Ну, давайте, просто, вы же понимаете, уважаемые российские слушатели, вам не просто же так рассказывают о том, что Украина сейчас гикнется. Вы подумайте, вам уже рассказывают об этом второй год. И все время рассказывают, что в Украине все плохо, 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 плохо. Вы не подумали, почему так много внимания уделяют проблемы соседней страны? Может быть, есть смысл подумать, почему так? А может быть, кто-то отвлекает внимание от внутренних проблем? Смотрите, вон там укры доскакались, как у нас. Как тут, ну, давайте будет так.
А что, интересно, рассказывают украинские средства массовой информации?
О чем?
Мне можно
включиться? Ну, про российскую экономику в том числе.
Отчасти то же самое. Не, ну, слушайте, я вам даже...
Что более скоро Россия гикнется, выражаясь вашей терминологией.
Да, это, конечно, большая украинская мечта, но такая массовая, как бы. Ну, если говорить серьезно, конечно, слушайте, это большая, сильная страна, и, как бы, если такие мнения есть, они просто недалекие. Ну, как бы, это тоже понятно.
Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк сегодня в студии. Программа «Баррикады». Также с нами в гостях директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я не дала вам парировать вашего оппонента. Карты
Я уже заметил. Я запомню.
Это была такая угроза, да? Мы с вами играем в игру «Россия и МВФ». Я поняла.
Ольга, вы знаете, что я на вашей программе, это уже второй случай, когда ведущего немножечко обвиняют в симпатиях к Украине.
Да
нет, смотрите, договоритесь.
Ну, послушайте, у нас у всех симпатии к Украине. Что вы мне на самом деле здесь это самое... Вы знаете, я просто на что хотел обратить внимание. Коллега сам того, видимо, не понимая, ну, естественно, да, он находится в определенном информационном поле, в определенном эмоциональном поле, он говорит, да, нам и там дают деньги, там дают деньги.
Не, я отвечал на вопрос.
Не, я понимаю.
Не более того,
дадут, не дадут деньги и так далее. Он вот тем самым, он иллюстрирует вообще вот, к сожалению, к моему огромному сожалению, вот сущность украинского государства, которое за эти 24 года так и не смогло стать полноценным, хотя имело для этого все основания.
Давайте
все
об этом
основания.
Поговорим, как
все,
у нас,
секунду,
как у нас плохо
все,
там...
я же не перебивал, все основания. Значит, и промышленный потенциал, и 55 миллионов граждан, и замечательные климатические условия, и огромное количество ресурсов, и замечательная инфраструктура, и так далее. Тем не менее, понимаете, к сожалению, украинское государство, как запустилось в 91-м году вот теми, советскими портократами, да, и вот всякими красными директорами, так называемыми, оно так и едет. Оно потом переехало в такую олигархическую систему, да, когда государство все время живет не по средствам. То есть я к чему говорю? К тому, что это не только коллега, это не к нему. На самом деле это очень распространенная вещь. Украина не говорит, мы сделаем, мы построим, мы заработаем, да. Украина говорит, мы пойдем туда возьмем, мы пойдем сюда возьмем, мы пойдем туда возьмем и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть 20 с лишним лет государство Украина в основном жило непосредством за счет нас, за счет России. Но два года назад произошли известные события, да, но суть государства не поменялась. Государство украинское решило поменять себе, кросс-спонсора, да, то есть хозяина. То есть вот были москали, значит, нам уже надоели, поэтому мы ничего им отдавать не будем, а собственность российская на территории Украины, она, все отбирается олигархами и прочими хорошими людьми. Теперь у нас есть новые.
Чисто манипуляция. Теперь, вы отжимаете новые... точно так же активы украинских бизнесменов в той же Москве. Поэтому не надо
рассказывать. Теперь у нас есть новые. Я же не перебивал.
Подождите. Подождите. Вы тогда не приглашайте меня просто для того, чтобы, если вы будете рассказывать о том, что мы живем за...
Почему
что мы жили все эти 20 лет за ваш счет. Это просто не соответствует действительности. Молчу.
Вы нападаете на меня.
Я же обещал
абсолютно неконструктивно, Алексей Анатольевич.
Так вот, понимаете, и вот эти ожидания Украины, они не оправдались. Я вам объясню, почему. Потому что США — это другое государство, это не Россия, которая будет давать совершенно... Мы это обсудили в начале, без каких-либо серьезных гарантий миллиарды долларов, да, которые будет просто так закрывать глаза на кучу нарушений, на коррупцию, на то, что вообще происходило последние вот 24 года на Украине. США не будет.
Вы знаете, я вот слушаю вас, у меня складывается впечатление, что, к сожалению, никто вообще не хочет договариваться.
Абсолютно.
Вот просто никто не хочет договариваться. Предлагаю, друзья, голосование. 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Вообще в целом. Вот просто в целом никто не хочет договариваться. И очень жалко. 7373948 это наш студийный телефон по коду 495. Подключайтесь к нашей беседе, пока вы набираете наш студийный номер, запуская голосование. Итак, мы сегодня ведем спор вокруг украинского долга. Две позиции на голосование. 134, 21, 35. Россия должна пойти на уступки и реструктурировать долг Украины. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Россия не должна идти на уступки и настаивать на полном возвращении долга. Прямо сейчас. Это 134, 21, 36. Итак, 134, 21, 35. Россия должна пойти на уступки Украине. 134, 21, 35. Россия не должна идти ни на какие уступки и требовать полного возвращения долга. 134, 21, 36. Пока идет голосование, у вас есть возможность задать вопрос нашим уважаемым гостям. Я прошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Не получается с вами побеседовать. Давайте попробуем с вами. Алло. Висит телефонная машина. Очень много у нас звонков. Отбиваем. Давайте попробуем еще раз. Алло, здравствуйте.
О, добрый вечер.
Прошу вас.
Вот я сейчас подключился начал слушать передачу. Вот сейчас товарищ сказал, что Украина поменяла спонсора, вот американцы не будут давать и не будут глаза закрывать. А почему же мы давали и закрывали глаза на коррупцию? Может, разрешали их?
Хороший вопрос, отличный, но явно не по зарплате.
Говорил, секундочку, что мы платили даже президентам Украины деньги, вместо того, чтобы там развивать свои институты, помогать свои институты, которые, ну, российские, что ли. Поэтому мы виноваты в том, что мы заплатили кучу денег за эти 20 лет, если не ошибаюсь, там...
Так.
Президент говорил, что мы заплатили...
Плохо вас, к сожалению, слышим, но смысл вопроса понять. Спасибо.
Ну, я не по зарплате вопрос, и у меня точно такие же вопросы, так сказать, возникают время от времени, когда вот я на это смотрю и думаю, ведь действительно очень долго, там, 15 лет, да, были почти копеечные цены на энергоносители, да, были практически, открытые рынки, открытые границы, ну, наверное... Вот ближе Украины, да, для России не было вообще никаких, да, даже Белоруссия, да, которая вот в разных интеграционных, форматах довольно давно находится с Россией, я имею в виду для России, для российских граждан, для российского бизнеса, для российских разных институтов, вот ближе государства не было, да, то есть настолько это было вот как бы, а что такого, да, то есть поехал.
Смотрите,
Киев, там куда-то еще.
Да, Иван 38-й сразу пишет.
И вот вам сразу привет такой, да?
Да, Иван 38-й сразу пишет. Вот, простите, Алексей, но если мы давали деньги, игнорировали нарушения, то разве не наша вина, что Украина сейчас такая, какой вы говорите? Вот США будут требовать, и Украина станет другая, и все будет хорошо.
Ну, дай бог, в определенном смысле, наверное, радиослушатель прав, конечно, не надо было быть такими, что называется, добрыми. Вот, надо было считать деньги и так далее, но вот возвращаясь к вопросу о там энного количества судов, ведь это же тоже будет в судах рассматриваться, считаться, вот эти, деньги потраченные, недоплаченные и так далее. Я вообще думаю, что это путь тупиковый, вот если, идти путем таких выставления взаимных претензий. Конечно, баланс не будет в пользу Украины, но и, собственно, ничего позитивного в этом процессе она для себя тоже не найдет.
Роман Владимирович, как вы думаете, вот как выходить из этой тупиковой ситуации? С наименьшими потерями как для Украины, так и для России. Вот есть выход из этой ситуации? Ну, или есть две принципиальные позиции непримиримые?
Нет, я так думаю, даже наши руководители, они же заявляют об этом, что давайте реструктуризировать на тех же условиях, как и все остальные. Я просто вам еще раз повторю, что дай бог, чтобы наши с вами дискуссии заключались только в деньгах, а не в чем-то другом. Потому что тут, видите, как, тут раз вы тут себя включили, тумблер, у вас то Сирия, то Турция, как бы, у вас тут враги меняются со скоростью звука. Но Украина так быстро не переключается, поэтому это все намного серьезнее. А вот насчет того, что вы говорили, Алексей, там, что у нас там, ну, есть там проблемы с государством, что у нас там были хорошие возможности царства в 91-м году. Ну, я с вами абсолютно согласен. Алексей, я с вами абсолютно согласен. Только есть один маленький нюанс в этом всем. А что теперь?
Это все равно наша страна, это
согласен,
моя страна.
Согласен.
Другой страны у меня нет, и таких людей миллионы, миллионы.
А ваша страна хочет дружить с Россией? Вот такой вот вопрос.
Возвращайте захваченные территории и садимся за стол переговоров.
Ну, по поводу территории, это очень скользкий вопрос.
Если для вас это скользкий, а для Украины это рано.
Если вы говорите про два новых субъекта Российской Федерации, я имею в виду про Крым и Севастополь, там вполне справедливая и честная история.
Для вас она честная и справедливая.
Она для всего мира справедливая и честная.
Ну, почему-то никто это не признал, как вы говорите.
Секундочку.
Если бы она была справедливой, то российским десантникам в форме украинского беркута не надо было проводить референдум.
Дорогой товарищ, значит, нам не нужно никакого признания, кроме признания 2 миллионов граждан Крыма. Нам никакого другого международного признания не нужно, кроме воли 2 миллионов крымчан. Я вам говорю это.
Я вам говорю как крымчанин,
в Крыму родился, это моя родина. Вы понимаете, в чем дело?
На вопрос Ольги, хотим ли вы сами
никогда
грузить?
Никогда она украинской не была.
Это вопрос всегда так будет стоять. Потом, под тем моментом, под документом, как вы тут очень много про договора говорите, под документом целостности территориальной Украины, в том числе Крыма, стоит подпись президента Российской Федерации. Если вы считаете, что у вас президент, его подпись ничего не стоит, тогда не вопрос. Тогда что вы тогда требуете там, от нашего там, Яценюка с Ерейска вернуть 3 миллиарда?
Так не понимаю немножечко взаимосвязь.
Логика украинская очень хорошая. Понимаете, да? То есть мы вам не будем 3 миллиарда отдавать.
Да при чем тут это? Я вам шире пытаюсь сказать, что...
У нас все равно нет.
Вы хотите... Я вам просто говорю о том, что вы говорите, 3 миллиарда это у нас соглашение межправительственное. Вот это мы с вами выполняем. А то, что было до этого, там вот... Я вам еще раз говорю, там документов подписано очень и очень много. И вы в одностороннем порядке, мало того, что их как бы не выполняете, там есть еще куча других моментов, ну просто про войну не хочу говорить, потому что сейчас уйдем не в ту сторону.
Сегодня говорим про спор вокруг украинского долга России. Результаты голосования 24%. Аудитория радиостанции «Говорит Москва» считает, что Россия должна пойти на уступки Украины и реструктурировать долг. 76% считают, что Россия этого делать не должна. Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов были сегодня у нас в гостях. Господа, спасибо, что нашли время и пришли к нам.